Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это программа «В первых рядах». Мы всех приветствуем. И Дарью тоже приветствуем.
И Никиту мы приветствуем. И всех, кто с нами в это время подводит итоги уходящего информационного дня. И не просто дня.
А то и года. Ну, не, на самом деле новости, конечно же, актуальные. Год мы сейчас весь подбивать не будем. И сразу скажу, первая у нас новость, она, скажем так, содержит спойлеры. И для тех, кто любит смотреть, значит, обращение президента перед боем курантов и узнавать оттуда информацию, хотя, я думаю, не является секретом, что это обращение записанное, и оно уже прошло, значит, по нашей большой стране, да, начиная с Востока, в некоторых часовых поясах. Поэтому оно, конечно же, уже всем известно. Но кто не хочет на ближайшие 10 минут погасить ваши динамики...
Да, лучше займитесь другими делами. Кто хочет сохранить интригу.
Да, некоторые тезисы мы сейчас просто будем обсуждать из этого обращения. Итак... Президент России Владимир Путин в своем новогоднем видеообращении к россиянам главной целью общенациональных планов страны обозначил повышение благосостояния и качества жизни людей. На это должны быть направлены все возможные средства.
Решение этих задач, по словам Путина, сделает Россию еще сильнее. В целом, свое новогоднее обращение президент посвятил трудностям, которые страна смогла преодолеть в условиях 2021 года. Пандемийного. На моей памяти, по-моему, это первый раз, когда он выразил соболезнования людям, которые потеряли родных за этот год, конечно же, из-за коронавируса.
К нашему эфиру присоединяется по телефону социолог, кандидат социологических наук Николай Калмыков. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Николаевич, ну вообще вот в целом социальная сфера одной из таких красных линий проходит вот в этом поздравлении, в этом видеообращении. На ваш взгляд, насколько выполнимы те задачи, которые ставит президент перед страной, перед чиновниками?
Ну, задача это выполнимая, но для того, чтобы их реализовать, конечно, придется попотеть, притом для этого придется постараться всем тем ответственным лицам, которые, я думаю, что даже после Нового года не в полной мере смогут отдохнуть. Я говорю в данном случае о государственных управленцах, которым действительно в имеющейся ситуации, чтобы и поднять экономику, и решить вопросы социальной сферы, нужно приходить уже с конкретными решениями, особенно с учетом того, что за последний год-полтора наше общество очень сильно повзрослело. Повзрослело с точки зрения понимания, какие есть у государства механизмы, какие методы реагирования на кризисы есть у государства. И даже те люди, которые не были вовлечены в политическую повестку, не сильно интересовались, фактически за последние полтора года прошли такой экспресс-курс обучения. Поэтому спрос соответственных государственных деятелей, я думаю, что будет народом двойной и даже тройной.
А каким образом можно будет вот спросить, скажем так, и проконтролировать выполнение?
На самом деле все очень просто. Есть классический подход, это избирательная система на местном уровне особенно, потому что, когда говорят о комфортности жизни, то это в том числе касается не только больших начальников в Белом доме, там, в Кремле, это касается конкретной работы на конкретных местах, в конкретном поселке, в конкретном городе, конкретного чиновника, отвечающего за конкретное благоустройство территорий, за создание безопасной среды и многое другое. Сейчас уже нельзя сказать, что не подготовлены документы, и мы не знаем как. Все нормативно-правовые документы по многим вопросам подготовлены. Национальные проекты и цели прописаны. Детальное решение и методология не хуже мировых у нас тоже есть, осталось воплощать. Соответственно, в первую очередь, конечно же, спрос на местном уровне.
Угу. Продолжится ли практика вот этих пандемийных годов по социальным выплатам определенным слоям населения в 2022 году?
Ну, на самом деле нужно понимать, что меры поддержки точечные, так называемые таргетированные, они существуют во многих странах, и мы, к сожалению, здесь не всегда умели их эффективно использовать, потому что бывали какие-то дотации, которые кому-то нужны, кому-то были не нужны, а если их перераспределить в то же место, где они действительно в первую очередь нужны, то тогда этот эффект намного больше с точки зрения помощи тем, кто нуждается. И здесь в том числе цифровизация, в том числе донастройка, не всегда идеальная, но тем не менее уже более системно работающей статистики и аналитики, позволяет государственной машине, неповоротливый пусть даже, но точечно помогает именно тем аудиториям, которым это нужно. Поэтому меры поддержки, я думаю, не стоит соединять только с пандемийными вопросами, но это вообще, в принципе, система, государственная ответственность по точечной поддержке тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Николай Николаевич, вот что касается вот этой точечной поддержки и социальных выплат, буквально на днях Владимир Путин подписал закон, которым запрещается списывать средства, вот такие социальные выплаты со счетов, даже если у человека есть какая-то большая задолженность, там, я не знаю, по кредитам, по налогам, по выплатам каким-то там.
Все понятно, да.
Да.
Слушайте, давайте так.
Насколько это эффективно будет место?
Социальное государство. У нас социальное государство, а не банковское государство. Поэтому банки потерпят. Нужно людям помогать. Выйдет человек из сложной ситуации, сможет расплатиться. Надо помогать и банку тоже, на самом деле. Вообще, в моем понимании, банки в таких ситуациях должны разрабатывать свои программы. Не только реструктуризации долгов, но и помощи, и поддержки, чтобы человек мог более эффективно впоследствии вернуть свои долги. Поэтому, наверное, здесь нужно идти даже дальше, чем то, что Владимир сказал.
А вот эта мера будет как-то распространяться, допустим, на алиментные обязательства, когда у человека, неважно, мужчина, женщина, отец, мать, какие-то там многотысячные, десятки, сотни тысяч задолженность по алиментам. Это ведь, с одной стороны, вроде как и получил человек социальную выплату, вроде как подпадает под закон. А с другой стороны, а дети что, должны голодать?
Ну, поэтому вопрос очень простой, то что есть социальные выплаты, она попадает не каждому человеку, не в каждой ситуации. Конечно, есть и те, кто по разным причинам, так сказать, нахулиганил, провинился, но это не повод человека выбрасывать на обочину жизни, лишать его возможности выйти из этой ситуации. И здесь, конечно, нужно соединять разные процессы. Один процесс – это социальная выплата. Другая ситуация – почему конкретно у человека не происходит выплаты, допустим, те же алименты, как вы говорите. Но это совершенно другой вопрос. Не стоит их в данном случае смешивать, потому что социальные выплаты – это поддержка в первую очередь, когда действительно очень надо.
Помимо социальных выплат, какие у нас основные инструменты повышения благосостояния населения? Насколько они действенны и не будут ли они пересмотрены?
Вы мне не дадите столько времени эфирного, чтобы я всех начал перечислять. Простите. Но на самом деле нужно обратить внимание, есть то, о чем не всегда и не все понимают, что же это такое. Но есть такое понятие, как институты развития. Это ряд организаций. Некоторые сейчас путем укрупнения были присоединены в том числе к другим, в том числе к Внешэкономбанку, ВЭБу. Это структуры, которые имеют колоссальные ресурсы, но не для прямой конечной поддержки, там вот отправить деньги на счет, а через создание различных проектов, которые впоследствии и создают рабочие места, и комфортную городскую среду, и поддержка технологий, которые позволяют оптимизировать какие-то затраты, в том числе, к примеру, то же самое энергосбережение, те же самые вопросы безопасности и прочее, прочее, прочее. Таким образом, государство идет не однолинейно просто раздать деньги, а, с одной стороны, есть ситуативно, нужно сейчас, здесь, сегодня, есть общее поддержание имеющихся так процессов, которые нужно улучшать, и, ну, будем честными, они не идеальны, но в то же время нужно смотреть еще и на 5, на 10, на 20, на 30 лет вперед. И здесь, конечно, очень большой вызов перед институтами развития, потому что где-то они могут ошибиться, и их ошибка будет стоить нам провала в какой-то отрасли, либо в какой-то важной для общей социальной экономической сферы в каком-то векторе. Поэтому здесь нужно смотреть еще и на такие вещи. Ну и, конечно, есть программы поддержки малого и среднего бизнеса. Конечно, есть поддержка для творческих профессий у нас пошла. Вы, может быть, слышали уже или говорили об этом по поводу второго высшего для тех людей, которые хотят попробовать себя в творческих профессиях.
Да, было бесплатного высшего, подчеркнем.
Да, серьезная история, на самом деле, без шуток. Есть грантовые программы. Это не только фонд президентских грантов для общественных организаций. Росмолодежь, Федеральный агентство по делам молодежи. Десятки тысяч молодежных грантов для социальных проектов, с одной стороны. С другой стороны, эти проекты тоже решают что-то полезное. И плюс молодые люди пробуют себя с первым шагом, первым проектом, который впоследствии может стать либо общественной организацией, либо предпринимательским, может быть, даже проектом творческим и так далее. Таким образом, это такая точка старта, где государство берет на себя финансовую ответственность и все-таки сопровождает, помогает. Поэтому мер поддержки, с одной стороны, вроде бы много, но не все о них знают. И не все готовы сделать шаг, потому что сейчас, прямо здесь, сейчас, сегодня, начать искать их. Угу. Хотя, ну, здесь чиновники научились потихонечку идти навстречу. Мне вот постоянно от мэрии Москвы приходят письма, что мы хотим тебя поддержать, хотим тебе вернуть деньги за разные расходы на там те или иные виды деятельности. И это действительно правильный шаг, потому что не стоит ждать, что человек должен искать. Госмашина должна ориентироваться на удобные форматы для населения.
Николай Николаевич, спасибо вам за комментарий. С наступающим Новым годом. Поздравляем. Николай Калмыков, социолог, кандидат социологических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Ну, а если вернуться к новогоднему обращению, видеообращению президента, в нем он отдельно поздравил всех, кто встречает наступающий год на боевом посту. Нас с тобой, в общем, тоже, наверное, в том числе медиков, военных и правоохранителей, которые в ночь с 31 на 1, не жалея себя, выполняют свой долг.
Делаем сейчас небольшую паузу и к следующей новости.
В эфире «Радио Спутник».
Российский закон о некоммерческих организациях подвергся критике Венецианской комиссии после ликвидации организации «Мемориал», признанной в России иноагентом. Там заявили, что считают терминологию законодательства об иноагентах неточной и слишком широкой, и что любая мера наказания должна быть пропорциональна правонарушению. В Венецианской комиссии считают, что российский закон об иноагентах не соответствует международным нормам.
Напомню, что Верховный суд удовлетворил иск прокуратуры 28 декабря, и представитель ведомства, собственно, в прениях сторон утверждал, что организация «Мемориал» несет общественную угрозу, а точнее спекулирует на тему политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне, и создает лживый образ СССР как террористического государства. Кроме того, в прокуратуре обвинили «Мемориал» в попытках реабилитировать нацистских преступников и изменников Родины под видом восстановления исторической памяти.
К нашему эфиру по телефону присоединяется член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Арти» Екатерина Винокурова. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина Владимировна, насколько вот такой предновогодний подарочек, условно говоря, в кавычках, был ожидаем?
Ну, любые плохие новости, как бы не хочется их называть ожидаемыми, да, я хотела бы сказать, что, во-первых, это решение еще будет обжаловано. Интересы «Мемориала» представляет в юридической плоскости мой коллега, тоже член Совета, известнейший адвокат Генри Маркович Резник. С другой стороны, я бы не стала исключать, что если, опять же, все инстанции будут пройдены безрезультатно, то организацию можно вообще будет и переучредить. Так что история «Мемориала», она не закончена и не заканчивается с 2021 годом.
А вы думаете, если она будет переучреждена, прокуратура не подаст иск на новую организацию?
Вы знаете, мне кажется, такие легальные вопросы нужно будет рассматривать, во-первых, только после того, как это произойдет. Я повторюсь, если это произойдет, я бы просто не стала исключать, да, что есть еще такой вариант развития событий. А с другой стороны, смотреть, какие у прокуратуры будут новые претензии. Потому что, если честно, то, что вот вы сейчас озвучили, да, в подводке к эфиру, мы все слышали, что речь прокурора содержала довольно много оценочных суждений. которые не были подтверждены там экспертизами и так далее. Да, я говорю о том, что там создание лживого образа СССР и прочее. Потому что, насколько я знаю, например, создание какого-то лживого образа СССР, в отличие, естественно, от реабилитации нацистских преступников, у нас по закону не запрещено. И я бы хотела, чтобы в этом деле, честно говоря, было гораздо больше правовых аспектов, да, в новом году, чем каких-то вот скоропалительных оценок, тем более учитывая всю важность и сложность этой темы и важность памяти, кстати, и жертв политических репрессий, о чем неоднократно говорит в том числе президент Владимир Владимирович Путин.
Но здесь же, мне кажется, все-таки больше был акцент сделан не на то, что лживый образ СССР создавался, а на то, что искажается историческая память, в том числе и в вопросе Великой Отечественной войны.
Я думаю, что, опять же, да, там данный вопрос является безусловно предметом дискуссии. Безусловно, если в списке мемориала по ошибке попадают нацистские преступники, то необходимо вести работу, чтобы эти имена были вычищены, да, и никак не ассоциировались с такой важной темой, как память жертв политических репрессий, но при этом глупо отрицать, что были в Советском Союзе политические репрессии, да, они были, это признано тоже на официальном уровне. Мы видим, что открываются все новые памятники жертвам политических репрессий, тот же Бутовский полигон. И нам необходимо и эту память тоже хранить.
Угу. А каковы перспективы, как вы считаете, вот в ЕСПЧ? ЕСПЧ пока предписал России приостановить процесс ликвидации мемориала, признанного иноагентом в Российской Федерации, до того, как сам рассмотрят жалобу на закон об иноагентах. Вот есть ли здесь перспективы отстоять мемориал?
Ну, давайте я вам напомню, что ЕСПЧ у нас рассматривает исключительно вопрос, были ли нарушены при там ведении какого-либо судебного процесса права человека, но не дает оценок по сути. Да? Давайте так, сейчас у нас пока не пройдена даже апелляционная инстанция. И давайте мы дождемся апелляции, давайте дождемся там решения там Верховного суда и так далее, потому что у нас еще не все российские инстанции, дали оценку правовую этому делу.
Екатерина Владимировна, а вот в данном случае, что касается Венецианской комиссии, она может как бы оценивать законы и решения любых стран, или это касается только Европы? Я не просто так задаю этот вопрос, я вот просто вспоминаю дело Марии Бутиной, которая сидела в США именно как иноагент, без каких-либо доказательств и прочего. И что-то я не помню, чтобы Венецианская комиссия хоть что-то сказала о законе США в вопросе НКО?
Нет, безусловно, США, да, в этом плане не относится к Венецианской комиссии. Безусловно, то, что произошло с Марией Бутиной, является просто кошмаром, да, катастрофой. Эта ситуация была абсолютно вне правового и даже вне человеческого, если хотите, поля, на мой личный взгляд. При этом мы видим, да, что в той же самой Европе, например, вот в Прибалтике журналистам, нашим с вами коллегам из прибалтийского спутника вообще грозит уголовное преследование, хотя они не нарушали никакого закона и просто являются, если не ошибаюсь, так формулировка звучит, как медиа, оказывающие влияние, да, на общественное мнение, если я не ошибаюсь, сейчас по памяти цитирую. И, конечно же, да, это абсолютно тоже, это не правовая история. Что касается оценок Венецианской комиссии, то являются ли они для нас обязательным к исполнению? Нет, потому что, как вы знаете, по новой конституции у нас стоит приоритет российского права над международным.
Спасибо за комментарии. Вам и с наступающим Новым годом. Поздравляем. Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист RT, была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Увеличение трат на транспортировку товаров вынудило компанию «Инка Групп» повысить в 2022 году минимум на 9% стоимость продукции в магазинах «Икеа». Руководство принесло извинения за этот шаг, но вынужденно признало, что иного пути, как переложить часть расходов на покупателей, оно не видит.
Но повышение на 9% – это еще не предел. Стоимость вообще-то будет зависеть от инфляции в той или иной стране. В Великобритании Америке уже подняла цены в своих магазинах в среднем на 10%. При этом отдельные товары в местные сети подорожали на 50%. Какое-то время шла речь о том, что в России не будет повышений, но теперь объявили о том, что в России тоже будет повышение, так же, как и по всему миру.
К нашему эфиру присоединяется кандидат экономических наук, доцент РАН ХИКС Николай Кульбака. Николай Ильярович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот насколько честна компания, заявляя о том, что непомерно выросли расходы на транспортировку и на собственное само производство, да, на закупку изначальных материалов, и перекладывает, насколько она честна, перекладывает все на потребителя. Не отобьет желание у покупателей идти в магазины IKEA?
Ну, давайте начнем с того, что действительно цены на поставки достаточно серьезно выросли, и достаточно серьезные проблемы сейчас по всему миру у многих фирм именно с разрушенными цепочками поставок, именно с тем, что часть производства обанкротилась по всему миру и так далее. То есть это все последствия ковида, и удивляться этому не стоит. Это во-первых. Во-вторых, это повышение, судя по всему, первое за два года, то есть с 2019 года повышения цен у IKEA не было. Поэтому если взять среднемировую цену, среднемировой процент повышения в 9%, то ну, на каждый год придется меньше 4,5%. Вот. Поэтому, в принципе, само по себе повышение не является каким-то экстремально критическим. Конечно, да, для потребителя это неприятно, безусловно, и это добавит, в общем-то, к их инфляции какие-то проценты, но в целом ничего смертельного это нет, тем более, что, в общем, скорее всего, компания внимательно отслеживает и объем потребителей, и спрос и предложение. И, в общем, если сказать так, то ну, в целом вообще инфляция во всем мире, высокая инфляция, она, в общем-то, говорит вот о чем. О том, что экономика большинства стран вышла из рецессии. И поэтому, собственно говоря, перспектива не такая плохая. То есть сейчас задача у всех стран состоит, в общем-то, в том, чтобы с темпы роста экономики не снизились, но снизилась инфляция. Так что с инфляцией будут бороться. Но в целом ничего страшного нет.
Вот в ноябре компания IKEA заявляла, ну, точнее, российское отделение компании IKEA в лице генерального директора Понтуса Эрнтела заявляло, что в России, именно в российских магазинах этой сети, цены не повысятся и удастся, значит, каким-то образом их сгладить. Вот вопрос в том, да, каким образом, и получается, что просто эти деньги на других рынках заработает IKEA?
Ну, вы знаете, для компаний, которые работают по всему миру, естественно, всегда важно смотреть, как идут продажи, каков потребительский спрос. И судя по тому, что в России реальные доходы не растут, и, естественно, денег у людей становится меньше, то понятно, что IKEA здесь имеет меньше возможностей для того, чтобы поднимать цены. Во многих развитых странах правительство достаточно сильно помогали населению и бизнесу, и поэтому там деньги у людей есть. Собственно, отчасти инфляция связана с этим. Вот. В России инфляция немножечко имеет немножечко другие причины, и поэтому здесь, к сожалению, эта инфляция не связана с тем, что потребители увеличили свой спрос.
Угу. Спасибо большое, Николай Ильярович. Поздравляем с наступающим Новым годом. Вас Николай Кульбака, кандидат экономических наук, доцент РАН ХИКС, был с нами на прямой связи.
Ты знаешь, я-то, конечно, сейчас иронизирую, но мне кажется, повышение цен связано еще и с повышением расходов на рекламу. Знаешь почему? Потому что теперь лицом IKEA стала не кто-нибудь, а Ангела Меркель.
Серьезно?
Серьезно. На рекламном фото политик, одетая в свой легендарный красный пиджак, сидит в кресле Икеи, смотрит в окно, а в это время на рекламном постере присутствует надпись «Наконец-то дома».
Будто до этого, да, и не приходилось там бывать.
Смех смехом, но вот вопрос. Много ли госпожа экс-канцлер Германии получает в качестве вознаграждения за участие в рекламе? Или она это делает все-таки на таких добровольных началах, просто чтобы не скучать на пенсии?
Да нет, наверняка получает. И может себе позволить. Все-таки теперь она не на должности федерального канцлера.
Вопрос, как оценка, оценивание и выплата ей гонораров скажется на цене товаров Икеи.
На этом программа «В первых рядах» завершена. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо. С наступающим.
«В первых рядах».